Здравствуйте, у нас в гостях сегодня театральный критик, главный редактор журнала «Зима» Сергей Николаевич. Добрый день.
Здравствуйте, Вадим.
Я думал, с чего начать, а начну я с «Лебединого озера». Вот в чем, на ваш взгляд, феномен этого балета, который для Чайковского стал очень сложной историей, потому что 1877 год, первая постановка, провал, и Чайковский говорит, что больше я никогда не напишу ни одного балета. Спустя столетия, уже больше, чем столетия, мы к этому возвращаемся, «Noise MC», выступление и снова балет. Вот этот феномен вечного произведения, он как-то, его как-то можно объяснить?
Никогда об этом не думал, но давайте подумаем вместе. Мне кажется, что это одна из таких национальных символов. Русский балет, балет-лебедь, черный лебедь, белый лебедь. И самое главное, что балет, кажется, Мандельштам ведь написал, да, что в основе балета всегда есть крепостное право, всегда чувствуется крепостной театр. Действительно, нигде так не чувствуется он, как именно в самом свободном из искусств, где, в общем, говорит за себя тело и так далее. Но, тем не менее, это же и тренинг, и экзерсисы, и школа, и много-много-много всяких ограничений. А самое главное, что императорский балет был возможен только если есть император, только если есть двор. И, собственно говоря, вот эта модель театра, сцены, балета, публики, вот это все выстроилось в том виде, в котором мы это знаем, при императорском дворе. Поэтому некий символ режима и некого насилия над человеком, над природой человека, он заключен в этом самом прекрасном из искусств на самом деле. И когда в 900-е годы Айсидора Дункан, великая американская босоножка, она выбежала свободно на сцену, это была революция, потому что все же привыкли к этим пуантам, все привыкли к этим линиям кордебалета, к этой жесткости. И эта жесткость, в общем, могла сохраниться при советской системе, потому что фактически эта калька, она была перенесена уже при другом режиме, но в сущности повторялась все та же схема императорского балета. Поэтому в каком-то смысле балет и «Лебединое озеро» – это символ такой имперской красоты, с другой стороны, это, конечно же, символ несвободы. Да? Поэтому вот на этом парадоксе и строится эта история. Но несколько раз, и причем интересно, что мне рассказывала об этом Майя Плисецкая, она была как раз, танцевала Одилию, вот этот черный акт, так называемый, второй акт. Как она считает, это последнее, что видел Иосиф Сталин в своей жизни. Это не записано в дневниках, он часто приезжал в Большой театр инкогнито, но она по тому напряжению, которое было за кулисами, по топтунам, которые там стояли и так далее, она поняла, что что-то не то, да, при том, что объявления заранее не было, и она увидела, в конце концов, эти желтые глаза в этой самой правительственной ложе, не центральной царской, а вот сбоку. И поняла, что Сталин на нее смотрит, что он присутствует на этом «Лебедином озере», хотя это не было объявлено, и буквально через несколько дней пришло сообщение, что Сталин умер. То есть последнее, что он увидел в своей жизни, он видел Адилию Плисецкой. А вы знаете, что она там танцует демоницу, да, она танцует проклятие некое. И это она как-то очень была всегда, ее эта тема и возбуждала, и как-то она выясняла, ее мама Ра обращалась в архивы Большого театра. Правда ли это? Подтверждения нет, но легенда красивая, согласитесь. То же самое касается ГКЧП, когда вдруг нам стали показывать безостановочно это самое «Лебединое
тогда
озеро».
Тогда Наталья Бессмертного танцевала.
Кажется, да. Кажется, это была все-таки другая версия. Я ее не видел, телевизор я не смотрел. Но, тем не менее, это показывали «Лебединое озеро», когда нечего было сказать, когда нечего было объявить. Но вот месседж был такой. Вечный Чайковский и вечное «Лебединое озеро». И вот сейчас. То есть мы видим, как эта история развивается, и как один из таких символов России становится очень важным инструментом для того, чтобы говорить с людьми, говорить правду, говорить о том, что же на самом деле существует, что же происходит.
Вот эта адаптация вообще балета, потому что вот как раз императорский балет, потом Агриппина Ваганова, Марина Семенова выпускают пособие по танцу, и они адаптируют этот балет уже и делают его такой особенным брендом уже в рамках Советского Союза. Mm-hmm. И в то же время они как будто переигрывают этот Советский Союз, потому что даже члены Политбюро, вот эта вся красная машина, она не может этому сопротивляться. Балет остается главной визитной карточкой. И это парадоксально, потому что кто такие большевики? Большевики, они против интеллигенции, они Бунин изгнан и много другое. А балет остается. Вот это удивительная сила этого искусства.
Ну, вы знаете, мне кажется, здесь совпало много обстоятельств. Всех их я не знаю. И вот не готовясь специально к этому вопросу, я боюсь тут выглядеть профаном. Но, тем не менее, ведь было постановление Ленина, тогдашнего начальства, не знаю, как они назывались, о том, чтобы закрыть Большой театр. Это же общеизвестный факт. Но встряли, соответственно, силы во главе с Анатолием Луначарским, и когда отбили эту, так сказать, вот эту великую культуру, ее надо сохранять и так далее, и так далее. А это же были очень большие расходы. Более того, в тот момент практически все солисты Большого театра и Мариинского театра покинули Советскую Россию, поэтому и танцевать-то особо было некому. Но, тем не менее, все-таки решили вот эту институцию сохранить. И она оставалась и сохранялась такой, какой она была при царе. Ну, там с другими не устраивались бенефисы, много чего отменилось. Естественно, не было, так сказать, вот тех институтов, которые как бы обеспечивали жизнедеятельность этих театров, дирекции императорских театров. Тогда она была упразднена. Но, тем не менее, все это оставалось. И много чего еще оставалось. Мы можем вспомнить Малый театр, мы можем вспомнить позднее Московский художественный театр, который будет объявлен главным театром страны, МХАТ, по которому должны были равняться другие театры. Так что на самом деле вот эта консервативная линия сохранения великого русского искусства, она была буквально с самого начала существования советской власти. Так что ничего тут, никаких противоречий я не вижу. И та же Ваганова, которая была премирована там сталинскими премиями, и Семенова, которая была примой в начале Мариинского, тогда уже Кировского театра, а потом Большого театра. В общем и целом они продолжали эту линию вот сохранения великого русского балета.
Но при этом Ваганова же подвергалась гонениям.
Вы знаете, это были интриги внутри театров. Да? Там всегда какие-то страсти бушуют. И кому-то она явно перешла дорогу. Она была женщина властная. Она была такая очень независимая по характеру своему. Но гонения были весьма такие умеренные, скажем так.
А формирование внутри этой среды лучших в мире танцоров, я сейчас использую такую спортивную терминологию, потому что, с одной стороны, это изолированная история, то есть Большой театр выезжал даже в советское время, и Мариинка, который так по-другому назывался, Кировский театр, выезжали на гастроль, но все равно это замкнутая среда, и тут появляется Уланова, здесь появляются лучшие в мире танцоры балета. С чем это связано? Как можно вообще в изоляции рождать гениев?
Ну вот смотрите, что касается классического балета, это достаточно замкнутая сама по себе система. Более того, то, что касается Запада, ведь Дягилев, когда привез русские сезоны, он фактически заново открыл этот вид искусства для Европы. Поэтому классические каноны, а главным образом классическая школа, они сохранялись. Не все могли покинуть Советскую Россию. Соответственно, родители Улановой, вы вспомнили ее имя, они были педагогами балетного училища вот в Петербурге, в Ленинграде. Целое поколение новых балерин, они уже воспитывались при советской власти, становились советскими балеринами. Поэтому система так, она оставалась, и она не зависела. Они не зависели от гастроли, они не зависели от приглашения западных, скажем, хореографов. Повторялись те же балеты Петипа или Иванова и так далее. Были новые советские хореографы, нарождались. Поэтому она сама по себе была очень замкнутая, так сказать, сама на себе, вот этот русский балет, плюс драм-балет, который возник уже, в 30-е годы. Поэтому, когда в 57-м году Большой театр привез свой большой балет в Лондон. Это была абсолютная сенсация. Во-первых, не ждали, что все это сохранилось. Вот, вот абсолютно нетронутая сохранилась школа. Во-вторых, есть великие артисты. И Галина Сергеевна, которой было уже 45 лет, она танцевала Джульетту. Это стало откровением для англичан абсолютно. Поэтому вот эта некоторая провинциальность и закрытость, и изолированность советской культуры, но которая основана была все-таки на традициях русской культуры, она и стала тем откровением и тем потрясением, которое Запад переживал еще очень долго, потому что гастроли потом повторялись, в 60-е годы уже стала выезжать Плесецкая и так далее. Да? Но это была замкнутая, самодостаточная система, которая была возможна только при очень серьезном государственном финансировании. Почему этот балет был невозможен, ну, по крайней мере, в таких масштабах, там, скажем, во Франции или в Европе? Ну, потому что не было такого финансирования, не было такой поддержки. И не было таких, знаете, абсолютно прикованных к этому балету артистов. Все-таки там люди себя ощущали гораздо более свободно и независимо.
То есть это тоже в каком-то смысле было крепостническое?
Конечно, это был абсолютно крепостной балет. И они абсолютно зависели и от этих поездок, и от этих гастролей, и от этих хореографов, и от этих начальников в министерстве. Они боялись даже голос подать. Поэтому такой сенсацией стали вот это, эти невозвращенцы, да, как их называли, Нуриев, Макарова, Барышников. Они, безусловно, это люди, которые прорвались сквозь эту каменную стену и заявили о том, что они могут быть свободны, они хотят танцевать на свободных сценах.
Но это болезненно всегда воспринималось, каждый отъезд, каждый невозвращение.
Ну, это было фактически, перечеркивались судьбы людей, которые были связаны с этими артистами. Они прекрасно знали, это речь шла не только об их ближайших родственниках, это речь шла об их учителях, об их партнерах. Трагически сложилась судьба Аллы Сипенко, партнерши Рудольфа Нуриева. Ей просто закрыли выезд, что называется. Они принуждены были остаться, а потом им не давали партии, а потом они чувствовали себя абсолютно, так сказать, униженными и забытыми. И, в общем, их постепенно выдавливали из театров. Таких историй довольно много.
У многих получилось. У Нуриева получилось, у Барышникова получилось. У Годунова
не получилось.
Он слишком рано ушел из жизни, наверное.
Но там была другая история, более сложная, на самом деле. Это можно прям целую программу посвятить. Годунову, тем более, что он
из
Риги, он выходец из... Он был русский, но он родился в Риге, и вся его, все начало его карьеры связано с Ригой. И последнее, куда он приехал незадолго до смерти, была Рига. Там было сложнее все, но в общем и целом, во-первых, было не так много артистов, которые все-таки рискнули. Это был огромный риск, повторяю, связанный не только с их собственной судьбой, но и судьбой их близких. Это не все могли на это решиться. Второе, каждый раз этот отъезд обставлялся как некая политическая акция. Все-таки внимание и к Нуриеву, и к Барышникову, и к Макарову, я называю троицу главную, да, было связано с тем, что они бежали. Они бежали, они выбрали свободу, ну и все эти прекрасные заголовки, которые мы все хорошо помним. Вот, это еще было. Им угрожали. Я знаю, что угрожали Барышникову, что угрожали Нурееву, что в какой-то момент они вынуждены, по крайней мере, Нуриев должен был жить с охраной. Это было большое как бы напряжение. Но, тем не менее, вот этот заряд и жажда творчества, они не были политические деятели. Да? Они хотели танцевать и хотели быть свободными. Они хотели зависеть от вот, всего этого начальства. Они хотели танцевать современный балет, который практически тогда не ставился или на этих больших академических сценах. Но они хоть выбрали другую судьбу. Они имели на это право.
Это возможность говорить о свободе. То есть иногда мы интерпретируем танец Плесецкой, например, как разговор о свободе. А этого, возможно, нет. Мы же иногда наделяем артистов какими-то своими качествами. Когда мы видим и слышим, вот так танцевать может только свободный человек. Это ошибка восприятия, как правило?
Нет. Я считаю, что на самом деле танец Майи Михайловны, безусловно, аккумулировал в себе вот всю ту жажду свободы, которая жила у ее зрителей. Конечно, они наделяли ее, может быть, теми качествами и видели в ее Кармен или в ее «Анне Карениной» и других ее партиях, то, что, может быть, она сама и не вкладывала, но в ней самой был этот, вот этот заряд, заряд страсти и желание как бы вот танцевать и жить поверх барьеров. И это очень чувствовалось. Вообще вот этот свободный дух в ней жил. Она была еще девочкой, она там стояла в кардебалете, она стояла ну, на первой линии. Все равно ее арабеск выделялся из других. Все равно в этом было какое-то желание как-то прорваться вот, и сделать по-своему. Вот то, что это чувствовалось, чувствовалось зрителями, им было необходимо, как некий, ну, я не знаю, символ того, что это возможно, и не где-нибудь, а на сцене Большого театра. Да, это было. Безусловно, это было. И она мне рассказывала о том, что, ну, вот во времена... Я спрашивал, ее много часто спрашивали, а чего вы-то не уехали? Она на это отвечала со свойственной ей такой фамильярностью, такой грубоватостью. Да дура была. Вот, но на самом деле не это. Ну, был, во-первых, Щедрин, который был как бы связан со всем миром большой музыки, скажем так, с миром истеблишмента. Но не только это. Когда стало возможно, они уехали. Они же, в общем, последние 20 лет жили в Германии. Но тогда можно было только бежать. А бежать она не хотела. Это было ну, как бы ниже ее достоинства на самом деле.
Как вы познакомились?
Вы знаете, ну, во-первых, мы были, ну, я несколько раз делал с ней интервью, а так получилось, что на ее 80-летие, это 2005 год, я тогда работал в журнале «Эль», у меня возникла идея, все-таки ее снимали лучшие фотографы мира, чтобы для нашего журнала ее снял какой-то великий, по-настоящему великий фотограф. И Майя Михайловна не очень понравилась эта идея. И мы договорились с выдающимся фотографом, фотографиней, как угодно, Беттиной Раймс. И она сделала серию ее фотографий уже в Париже. Это все организовывал я. Майя Михайловна была мне очень за это благодарна. Вот. И фактически вот эти последние ее фотографии, лучшие фотографии, были сделаны ну, при моем участии, скажем так. Это было началом наших отношений. 10 лет мы были ну, в каких-то достаточно дружеских отношениях, скажем.
«Заложники красоты» — это такое рассуждение, размышление ваше на тему того, что происходит с людьми, когда красота уходит или когда ты становишься заложником от Ален Делона до Джейн Биркин. Я так понимаю, что вы исследовали эту историю. И вот, а когда красота публична, когда красота становится публичным достоянием, это же очень тяжелая история, история взросления и, возможно, старения, когда люди оценивают тебя по фотографиям. Вот вы как раз говорили о фотографии к юбилею 80 лет. Насколько это тяжелая тема вообще для людей публичной?
Ну, вы знаете, вот мы сейчас с вами как раз сегодня встретились, а 2 дня тому назад умер Бьорн Андерсон, тот самый Тадзио, из фильма Лукино Висконти «Смерть в Венеции», который стал героем обложки моей вот этой книги, которую вы сейчас упомянули, «Заложники красоты». Вот пример того, как человек становится заложником одного образа и своей юности, и своей красоты, и как он был несчастлив, когда эта красота ушла, эта молодость ушла, как он винил во всем Висконти, и этот фильм, который его обессмертил, потому что вот сейчас выходят некрологи, и всюду пишут только об этом, а все-таки после этого была прожита довольно длинная жизнь, ему 70 лет было, когда его не стало, вот буквально в эту субботу. Вы знаете, это сложная тема, это всегда испытание, у Блока есть, да, красота страшна, вам скажут, она действительно может быть страшна, если человек не может ею распорядиться, если он становится заложником вот того образа, который ну, вот как-то ему дан был, да, режиссерами, или ну, так сложились обстоятельства, что он получил в юности вот эту роль, и все стали на него обращать внимание. История топ-модели – это тоже довольно трагическая история женщины, которая зависит от своей внешности. Да, все привыкли видеть их прекрасными. И это очень понятное на самом деле понятный сюжет, когда эта красота уходит, молодость уходит, а что остается? И вот тот момент, когда ты понимаешь, что ничего, тогда ты клянешь судьбу. А если ты все-таки сумел этим распорядиться и сумел найти еще что-то в себе, какие-то душевные силы, и как-то реализовать себя не только потому, что у тебя прекрасная была внешность, да, не просто, ну, тогда внешность вполне тебе, так сказать, помогает и поддерживает, и в любом случае это какой-то красивый период в твоей жизни, ты оглядываешься и видишь, что тогда весь мир был у твоих ног. Не стоит этому, мне кажется, придавать слишком много значения. Большие артисты и актрисы, обратите внимание, они не так уж прям были и прекрасны, да? То есть по канонам каноны меняются, каноны красоты меняются, даже сравнить там, я не знаю, каноны 50-х, 60-х годов, какие резкие перемены. Это совсем то, что было модным и считалось красивым в 50-е годы, в 70-е, кажется чем-то, ну, в общем, каким-то старомодным, ну, тяжелообразным.
Мне кажется, вне времени.
Вы знаете, да, есть некоторые лица, и то, в общем, это не так много времени прошло с ее ухода, ну, больше 30, но тем не менее, все-таки, ну, она некий типаж сумела создать, который, ну, действительно как-то оказался на все времена. Но таких лиц очень мало.
Балет в этом смысле жестокая вещь, потому что если мы говорим о театре, академическом театре, драматическом театре, то там можно найти себя и после определенного возраста. Балет он исключает. Хотя есть эпизод, о нем Цискарид записал в своей книге, что когда Галина Уланова, уже будучи в таком очень элегантном возрасте, вдруг показала фрагментацию, все замерли. То есть, как она держала руки, как она держала...
Это магия. Это магия великих артистов.
Он она, так это и описывал.
Она тебе дана. И, собственно говоря, поэтому это чудо и было возможно. Но мне рассказывали, что последние годы как раз Галина Сергеевна... Ну, у нее был статус абсолютной примы, да, и она могла уйти тогда, когда она хотела. Но, тем не менее, она ощущала уже этот возраст. И мне даже рассказывали, это безумно трогательно. Она очень быстро танцевала, чтобы никто не заметил, что она постарела на самом деле. Она часто отменяла спектакли. Она жила в этом напряжении, что она уже не соответствует. Она танцует Жизель, она танцует Джульетту, но она не может быть юной девушкой. И только ее магия, ее невероятное какое-то вот сияние такое боттичеллевское преображало ее абсолютно. И люди забывали о ее реальном возрасте. Кстати, вот так же было вот как раз на этих гастролях в Лондоне. Поэтому это магия великих артистов, но полагаться на нее и рассчитывать на нее все время не стоит.
А у каждого поколения своя великая актриса, свой великий актер, потому что мы не всегда способны это оценить в такой очень краткосрочной перспективе, потому что мы сравниваем Уланову, потом Плисецкая, потом Лопаткина, Цискаридзе. И очень сложно это соотнести. То есть талант Цискаридзе и талант Нуриева мы можем сравнивать сейчас? И можем ли мы оценить, учитывая, что Цискаридзе к нам ближе? Ну, мы знаем его позицию. Ну, ладно, это отдельно политическое. Но вот именно как артиста балета.
У него были потрясающие данные. Потрясающие данные. И надо сказать, что Николай ими великолепно воспользовался. Все это в сочетании с довольно тяжелым характером. Ну, как бы сделала его звездой.
Из его книги следует, что характер у него ангельский, а все остальные его не понимают.
Но он был сложный, скажем так. Мы знакомы, я к нему отношусь с огромной симпатией. И тем не менее, понимаете, вот эти великие имена, если мы их выстраиваем в ряд, мы понимаем, как много вокруг каждого имени связано не только с балетом. Это все равно какая-то выдающаяся судьба по сочетанию многих-многих обстоятельств, историй, личностей, которые были в жизни того или иного человека. Я затрудняюсь сказать, что вот с теми великими, о которых мы говорим, как о великих, можно сравнить нынешних артистов. Все-таки за ними было нечто большее, чем просто прекрасные данные или изумительная техника и так далее. Они аккумулировали какие-то ожидания, надежды, страсти. Вот вы сейчас спрашиваете, может быть, Плисецкая и не думала о том, что она там с кем-то борется, а люди это в них видели. Вот нынешняя публика, мне кажется, вот в этих артистах этого не чувствует, не видит. Они видят замечательных исполнителей. Но те были то, что называется властители дум. Можно сказать о Коле Цискаридзе, что он властитель дум? Ну, наверное, нет.
А Григорович, он идет особняком в этой истории?
Это очень сложный вопрос. У меня были трудные отношения с Юрием Николаевичем. Это был абсолютный деспот, абсолютный такой советский начальник, который великий хореограф, безусловно, но какой-то свой период, а дальше ему надо было удерживать эту власть, и он удерживал ее самыми разными способами. Все должны были ему подчиняться. А вот кто не подчинялся, как Плисецкая, они просто исключались из жизни, из балета, из реальности. Их просто не было. И если, что касается Майи Михайловны, это сделать было довольно сложно. Но целый ряд артистов, которые были вычеркнуты Юрием Николаевичем просто из балета. Кстати сказать, и вот вы спросили о Годунове, то, что он был партнером Плисецкой. Это очень осложнило ему жизнь. Это его не занимали в балетах, ему не давали главных партий. Это тоже одна из причин его, так сказать, решения об отъезде. И только под конец Григорович, который сам его выбрал и хотел, чтобы он танцевал в Большом театре, стал его, как-то немножко его патронировать. А так до того все было очень грустно. И таких примеров масса. Потому что идея Григоровича – абсолютное подчинение, абсолютная власть. И никто никогда не мог ему возразить.
В театре диктатура, она часто возникает?
Всегда.
Почему?
Всегда.
Я как раз к этому подводил, что я думал, что таким и будет ответ. И здесь возникает вопрос, почему? Иерархическая вертикаль?
Потому что художники, они, люди, в общем, сложные, своими желаниями, своими представлениями о прекрасном, своими целями, у каждого своя, реализоваться прежде всего полностью. А у главного режиссера, у главного хореографа задача другая – реализовать свой замысел. И ты должен подчиниться его замыслу. Его видению.
Вопрос, кто кого задавит и подавит.
Кто его задавит и подавит. Поэтому большим артистам очень сложно иметь дело с режиссерами-деспотами. Очень часто эти большие артисты от них уходили просто. Или как-то их пути расходились. Но, тем не менее, тот режиссерский театр, который сложился в 20 веке, и отчасти это касается и хореографии тоже, он предполагает фигуру диктатора, демиурга, визионера, некая центральная личность. Сейчас это меняется, эта ситуация меняется. Сейчас это уже невозможно. Политкорректность, мету, все эти бесконечные движения, все это приводит к тому, что власть ограничивает, она становится такой не абсолютной, а конституционной, скажем так. Но, тем не менее, все равно, если мы говорим о режиссерском театре, наличие большой звезды, большой личности – оно всегда сложно. Оно всегда становится в конфликт и в противоречие с основной властью.
Вот этот парадокс, когда территория внутри не свободы, подавление диктатуры, и с другой стороны мы часто воспринимаем театр как территорию свободы. Можно взять примеры театра на Таганке в советское время. Любимов тот человек, говорят, со сложным характером. И с одной стороны, мы видим внутреннюю несвободу, с другой стороны, это как раз вовне представляет собой глотком свободы. Представляется для многих людей.
Потому что в любом случае и Любимов, и Анатолий Васильевич Эфрос, и вообще большие режиссеры, и Товстоногов. Эфрос в меньшей, безусловно, степени, и не было у него фактически своего театра. У него его просто лишили, когда он был какое-то время режиссером театра Ленинского комсомола. И тем не менее мы говорим об их театрах. Да? Мы говорим об этих театрах Любимова, театр Эфроса, театр Товстоногова, театр Ефремова. Все это очень большие личности. Все это люди, которые, безусловно, не работали на власть и не были в сговоре с властью. Они шли на компромисс, но, тем не менее, у них были свои представления о чести, о том, что собой представляет советская история. Они очень хорошо, так сказать, представляли себе эту реальность, в которой существует, политическая реальность, в которой существует их театр. Поэтому они, безусловно, декларировали так или иначе, эзоповым языком или напрямую, они декларировали свои представления о мире и жизни человека. И это, безусловно, совпадало с залом эпохи оттепели или даже эпохи застоя и так далее. Это все были их месседжи этому миру. Начальство очень хорошо это все считывало, поэтому запрещали спектакли, поэтому любимого выдавили из страны, поэтому Эфрос умер в 62 года и так далее. Это была жесткая плата за ту правду, которую они пытались нести. Но артисты были инструментами. В этой ситуации они всегда были инструментами. И они должны были понимать эту свою роль. Не все были с этим согласны, не всем это нравилось.
«Атлант» сам по себе и талантливое произведение, даже без такого эзопового языка, может отправлять вот это послание свободы. Но Шостакович и «Светлый ручей». Потрясающий балет, в котором, кажется, нет никаких скрытых смыслов.
Ну, Шостакович... Музыка сложнее немножко. Тут история сложнее. Недаром Ахматова в свое время написала Шостаковичу там, на сборнике своих стихов человеку, во время которого я живу, да, композитору, во время которого мы все, так сказать, проживаем эту свою жизнь. Вот. У него был особый статус, у него была особая, как бы, он был небожитель, его громили, его уничтожали. Вот сейчас...
Формализм.
Да, был спектакль Кирилла Серебренникова, вот, «Гамлет фантом», и один из глав посвящен Шостаковичу, который ждет арест. Его играет Филипп Авдеев. И ты понимаешь, какую драму переживал этот человек. Но его не тронули, его оставили. Он писал свою музыку. Но музыка, в любом случае, это не слово. В ней выразить некие свои потаенные какие-то смыслы, печали, горе, может быть, проще в чем-то даже, чем когда в тексте, в драматическом тексте. А то, что касается запретов на пьесы, на спектакли, на фильмы, мы слишком хорошо знаем эту историю. Это ситуация культуры 70-х, 80-х годов, начала 80-х годов.
Вот этот страх или, там, скажем, нервозность по отношению к большим талантам, который был в Советском Союзе. Ведь Шостакович пишет «Ленинградскую симфонию», монументальное произведение, формализм и прочие вещи. То есть, с одной стороны, власть не может от него избавиться, и даже видно, что власть его почитает, но с другой стороны, власть его и пытается загнобить. Вот этот парадокс восприятия, и это страх, что ты не можешь это обуздать? Вот.
Обуздать кому? Что?
Ну, власть гения.
Что ты не сможешь справиться с гением, да, безусловно.
Не можешь от него избавиться?
Избавиться они могли от всего и легко, без особых затей.
Для этого... Нет, избавиться не в физическом смысле это может, но они не могут убрать...
Задушить эту музыку тоже могут, тоже можно запретить. Тоже можно запретить, и они запрещали, и с этим тоже сталкивались. Другое дело, что... Тут была какая-то такая своя сложная интрига, в частности, просто которую вел сам Сталин с мастерами культуры, скажем так. Его особое отношение, с Пастернаком, да, вот этот его звонок, ну, по поводу Мандельштама, но тем не менее он читал его стихи, и это знает. Он, безусловно, читал и знал стихи Ахматовой, что поделывает монахиня, да, мы же знаем эту историю, ну, может быть, анекдотические, но тем не менее на чем-то основана была эта его знаменитая реплика. Он любил балет, он любил оперу, он любил музыку, серьезную музыку. Он читал книги, и остались эти книги с пометками, красным карандашом и так далее. Но он понимал, что работает на его власть, а что этой власти, с этой властью, если не борется, то, по крайней мере, находится в какой-то внутренней оппозиции. И эту оппозицию он тоже хорошо считывал. Но сознание, что собой представляют эти художники, понимание ценности этих художников ему, безусловно, было присуще.
А сегодня, вот если говорить о современной российской власти, их отношение с деятелями культуры, культуре как таковой, оно похоже на то, что было при Сталине вообще, при Советском Союзе? Или это абсолютно новая, другая история взаимодействия? Петричук в тюрьме, Гиркович в тюрьме.
Ну, это такие акты устрашения, скорее, мне кажется. Это некий месседж этой интеллигенции, что может быть, если вы, да? Вот, если вы будете против или писать антивоенные стихи, или как-то выступать против режима, это пока не носит массового характера, да? То есть, чем что мы знаем по 1937 году. Это пока такие вот послания. И эти послания, те, кто умеют и читают, они быстро считывают и замолкают. Вот и все. А то, что касается интереса к большим художникам, я его, честно говоря, не наблюдаю, потому что интеллектуальный и уровень, соответственно, начальства, он таков, что они не читают этих книг. Они или не понимают, или не очень интересны, и так далее, и так далее. Это не их, что называется, cup of tea. Вот у меня есть такое ощущение. Вот этого напряженного диалога власти и культуры, который присущи некоторому времени вот, сталинского правления, ну, по крайней мере, о которых мы можем судить по каким-то документам, в нынешней жизни я не наблюдаю,
по крайней мере. А Светлана Захарова и Николай Цискоридзе – это не пример того, как власть может взаимодействовать с деятелями культуры? Депутат Госдумы, глава, сейчас Цискоридзе, как раз Академия русского балета имени Ваганова.
Ну, давно он уже его
возглавляет. Еще на телевидении ведет и так далее.
Да, да. Ну, послушайте, это балетные артисты. Природу балета мы с вами определили в самом начале. Она не изменилась с тех
пор. С театральными актерами по-другому получается?
Это тоже близко на самом деле. И если говорить об актерах, да, то это же исполнители. Они читают чужой текст. Они исполняют и проживают чужую жизнь. Не надо ждать от них каких-то прозрений или каких-то... Очень мало артистов, которые на это способны. И стать общественными деятелями или возвысить свой голос. Они всего боятся. Они, естественно... Боятся за свой театр, они боятся подвести своих товарищей, своих режиссеров. Поэтому, в общем, сидите тихо. И это, мне кажется, главное послание, которое мы сейчас наблюдаем, которое мы слышим.
Вот эти послания оттуда, потому что, ну, две судьбы, да, это Миронов и Хаматова, да, Чулпан Хаматова с ее позиции на Риге, Евгений Миронов остается в России, но когда, и там, конечно, есть история с Мариупольским театром и многими другими вещами, но когда вот на эту тему начинаешь говорить, ну, посмотрите, он же ставит кабаре, и это послание, это месседж, а это послание и месседж, или это, ну, допустимый вариант... Показать, что да, это кабаре же о фашизме. Мы помним фильм еще с Лайзой Минелли как раз.
Ну, конечно, да, это знаменитый. Вы знаете, как вот это считывать? То, что касается кабаре, конкретно кабаре, его начали репетировать до 24 февраля 22 года. У меня как раз накануне было интервью с Александром Урсуляком. Мы обсуждали, что вот только-только Евгений Писарев приступает к этой роли, и что главная героиня, ну, как мы все время представляем себе Лайзу Минелли, да, вот есть роли, которые нельзя переиграть. Ну, и вот как она, что она думает по этому поводу и так далее. Вот, и она не играла то, что играла Лайза, да, она играет очень среднюю певицу, эту Салли Боулс, такую... Девушку, которой никогда не повезет. Хотя она, может быть, maybe this time I'll be lucky и так далее. Это все то, что она поет. Она играла вот то, что она играла. Об этом мы просто говорили. Так что то, что касается кабаре, этот спектакль просто довели до конца. Да, довели до премьеры. И это тот самый случай, когда публика услышала в нем то, что, может быть, поначалу сами создатели этого спектакля в него не вкладывали вот этот ужас этого наступающей этой тьмы на самом деле. И эти нищие, обглоданные люди, это не совсем не шикарное какое-то шоу, это бедные, да, вот они в этом белье от Виты Севрюковой, которые стоят на этой сцене полуобнаженные и не знающие, что будет с ними на самом деле, и готовые к смерти. Вот так они повернули это кабаре. Но то, что Миронов не испугался и, в общем, эту историю выпустил, и до сих пор этот спектакль в репертуаре Театра нации, это тоже о чем-то, наверное, говорит.
На ваш взгляд, все-таки театр в России сегодня остается, а, может быть, отдельный театр такой территории свободы?
Мне трудно говорить, все-таки я уже не в России 4 года, и... Это, знаете, как в театре есть такой противопожарный занавес. Вот он опускается всегда, да, И ты же не знаешь, что там за этим занавесом. Вот все эти шепоты и крики, которые оттуда доносятся, это не спектакли, чтобы ты мог их увидеть. У России, в русский театр, безусловно, это великая театральная традиция. И убить ее, или задушить ее, и запретить ее нельзя. Будут талантливые люди, есть прекрасные актеры, есть эти театры, которым надо что-то выпускать. Они все это делают. И я знаю, что есть целый ряд замечательных спектаклей. Вот последнее время, ну, судя по рецензиям своих коллег. Но, тем не менее, говорить о них вот здесь и сейчас я не имею никакого права. Я знаю, что театр – это некая отдушина. Я знаю, что театры полны, потому что люди хотят побыть вместе и увидеть или услышать и увидеть людей, которые, ну, как бы транслируют их мысли, может быть, их страхи, их тревоги. Вот эти 2-3 часа, которые ты можешь провести вместе с ними, это уже дает тебе какой-то релакс и какое-то внутреннее, ну, какие-то душевных, прибавляет душевных сил, может быть. Это тоже функция театра, на самом деле, не только развлекать, но и утешать, и быть убежищем для людей, которые страдают и которые хотят побыть с подобными себе, ну, с близкими людьми по духу. Это очень важно.
А когда в театр приходят с монтировкой, конечно, в метафорическом смысле, но и не только в метафорическом. Это история, которая, я думаю, что для вас достаточно лична. Это театр Виксюка и приход туда Богомолова. А Виксюка убирают из названия, Виксюка вычеркивают, кажется, из вообще истории, как будто его и не было. Тоже. Этого можно было не делать. И этого, наверное, мог не делать Богомолов, но он это делает.
Это, ну, такая метафорическая монтировка. Мне кажется, что он подписывается, просто его вызывают, ему говорят, надо так. И надо придумать какую-то новую формулу. Не театр Виктюка, а вот этот дом Мельникова. Это действительно архитектура Мельникова. И кто-то берет, то есть, под козырек и говорит, ну окей, пусть будет так. Да, мы сохраняем театр. А так могут его вообще разогнать, закрыть и уничтожить. Ну а что в этой ситуации?
Вы работали с Виксюком, а вы знакомы были с Романом Григорьевичем?
Да, конечно.
Он оказался не нужен вот современной России?
Он оказался опасен.
Мне опасен кажется, свободой?
Он оказался опасен, да. Все-таки с него начался этот другой театр. Вот с его «Служанок», с его «Федора», с его «Бутерфляй», вот с этих спектаклей, когда мы увидели, что, возможно, совсем другой театр. Не только театр борьбы и труда, да, и не только психологически сложный театр такого мхатовского извода, но театр таких откровенных эмоций, цвета, света, такой сексуальной энергии. Он об этом был на самом деле, этот театр. И фактически это, вот если мы говорим о властителях дум, да, то Виктюк был властителем дум недолго, но все-таки был. Это как раз конец 80-х, начало 90-х годов, потому что более популярного театра в это время не существовало. Я могу это подтвердить, как человек, находившийся поблизости. Да? Все театры были или пустыми, или как-то еле-еле туда ходила публика, а здесь были дорогие билеты, и все равно были абсолютные аншлаги. Потому что людям было это надо, это было какое-то новое зелье, к которому ты хотел прикоснуться. Дальше началась своя история, я уже как-то наши пути разошлись, хотя отношения были хорошие. Вот. И, собственно говоря, этот театр Виктюка, это, обратите внимание, это же не был имени Виктюка, это был театр Виктюка. Но вот как-то вот этот даже лого и все, что связано с ним, вот, делались этими руками. И мне казалось, что ну да, вот он свою нишу имеет, вот там есть своя публика, слава богу, вот отбили это здание. И, ну, по крайней мере, они сохранят его, уже переименовав в театр имени Виктюка. Но принято было решение, что нет, это не нужно. Он слишком связан с Украиной, связан с Львовом. Он сам из Львова, как вы знаете. Вообще с западным искусством. Он питался этим западным искусством, при том, что он прекрасно знал и русскую классику. И, в общем, это был... И лучшие его спектакли, например, были поставлены по пьесам Людмилы Петрушевской. Так что нельзя его только сводить, там, я не знаю, к Жене или там, к Хуану и вот к этой драматургии. Но театр, вот да, его вот решили закрыть. Опять мы повторяем, опять мы проходим тот круг, как в свое время закрыли камерный театр, да, и решили, ну не нужен этот театр, давайте его уничтожим. Вычеркнем его из истории советского театра, потому что в основном это советский был период. Переименуем его в театр Пушкин. Проходили.
Мы начали с «Лебединого озера», и уже в завершение хочу тоже вернуться как раз к «Лебединому озеру». Вот недавнее выступление в Санкт-Петербурге. А как вам, кстати, песня «Нойза»? Слушали ее?
Я слышал, да, слышал эту песню. И я думаю, что это, конечно, протест. И это очень такой важный знак, который мы все получили, что... Нет, это не вот это застойное озеро. Это люди, это лица, эти молодые голоса. Почему так власть сразу так заволновалась и завибрировала, да? И они поют на улице. И им никто не нужен. Никакая господдержка, никакие гранты, никакие министерства культуры. Они поют и собирают толпы, и собирали бы еще больше. Это только означает то, что внутри зреет этот протест. И что не так все благополучно с этими лебедиными озерами, как хотят, наверное, это выдать.
Ну что, ждем, когда по телевизору или в Ютубе покажут балет?
Будем ждать этот балет. И я думаю, что ну, если это будет не «Лебединое озеро», а какое-то другое действо, которое будет означать, что этому приходит конец, или как-то эта жизнь меняется, и это меняется. Я думаю, что не так долго нам осталось ждать.
Будем следить за развитием событий. Спасибо вам и до следующей встречи.
Спасибо.
Всего вам доброго.
Спасибо.